Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Слово». В то время, когда Российская империя проживала завершающий период своей истории, когда раскололось общество и рождались новые политические партии, когда государство переживало горечь военных и политических поражений на Востоке и Западе, в стране расцветал Серебряный век русской культуры. Какое отношение его мастера имели к нарастающей в стране трагедии и какова природа Серебряного века, об этом мы сегодня поговорим с историком, искусствоведом Юрием Алексеевичем Соколовым. Здравствуйте, Юрий Алексеевич.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что же такое Серебряный век и в чем его отличие от предыдущих этапов развития культуры и искусства? И почему серебряный, а не золотой?
Сам термин «Серебряный век» был найден философом Бердяевым, который очень чуток был к слову, к вопросам культуры. А серебряный, ну, потому что золотой уже был. И он связан с Александром Сергеевичем Пушкиным и Михаилом Ивановичем Глинкой. Он связан с ростом, с крещендо русской культуры. И самое главное, он связан с созидательным мажорным началом, имперским началом русской культуры. А Серебряный век – это уже диминуэндо. Это эпоха весьма своеобразная, явно не героическое и, более того, антигероическое. Наше отношение к Серебряному веку, оно двояко. С одной стороны, это, в общем-то, эстетика умирающего государства, умирающей империи. С другой стороны, те люди, которые в Серебряном веке жили, творили, это наша гордость. Это то, чем мы можем восхищаться. А если учесть, что мы вот с недавнего времени готовы выбросить на свалку истории вообще весь 20 век, то есть весь этап Советской империи, и говорить о том, что там ничего хорошего не было, что не есть правда, то тогда получается, что Серебряный век – это вообще последнее в русской национальной культуре, чем мы должны восхищаться. При этом власть, вот та самая тоталитарная власть, она к Серебряному веку относилась, к эстетике Серебряного века относилась достаточно благосклонно. Другое дело, что она относилась отрицательно к философии Серебряного века, к существу, потому что довольно странно было бы империи, которая находится в процессе своего созидания советской, да, относиться хорошо к философии, которая привела к империю предыдущую к гибели. Если говорить о истоках Серебряного века, то здесь истоки какие? Ну, во-первых, развитие капитализма. Во-вторых, это русский нигилизм. И в-третьих, это, конечно, русский критический реализм. Как в свое время Грабарь немножко лукаво сказал, что Серебряный век родился из антибуржуазных, антимещанских убеждений юношества. И замечательный совершенно композитор, еще более замечательный знаток русской музыки Борис Асафьев тоже говорил о том, что Серебряный век являлся тем, что рождено было пылкой мысли юношества, которая не могла больше мириться с застоем в русской культуре. Не совсем так, не совсем юношество, потому что вообще, так сказать, Серебряный век начинается, по сути дела, с появления эстетики модерна, это совершенно буржуазное явление, и начинается со знаменитой статьи Ильи Ефимовича Репина, который и провозгласил вот этот декадентский принцип «искусство ради искусства». Здесь нужно понимать, что Серебряный век и искусство, которое наполняет его, оно является, конечно, реакцией на тот тупик, в котором оказалось русская культура эпохи критического реализма. То есть, если искусство не в состоянии изменить этот мир, ну что ж, тогда искусство займется само собой. Да? И тогда это будет, ну, если хотите, форма эмиграции. И там, внутри этой культуры, мы создаем свой идеальный мир.
Скажите, пожалуйста, а как творцы Серебряного века относились к своим предшественникам? И как они относились к истории России в целом?
Как правило, мастера Серебряного века, вы уж меня извините, это все-таки недоучки. Они лишены были того мощного, фундаментального академического образования, вот того опыта и школы, которая нарабатывается годами студий, почти монашеского подвижничества, и затем совершенствования где-то там за границей, и бесконечной отчетности. Конечно, если мы посмотрим на работы Бенуа или Лансере и сравним их с их предшественниками, с тем же самым Ильей Ефимовичем Репиным, то мы увидим их, простите, техническое ничтожество. Конечно, их техника, их изобразительные средства были достаточны для тех художественных задач, которые ставились перед ними. Но и задачи были значительно скромнее. Да? Они были совершенно субъективны. Это было, ну, как бы это сказать, это было камерное искусство. Да? Это было не искусство, граничащее с монументальностью и, может быть, даже входящее с монументальностью. Да? Никто из этих мастеров Серебряного века, простите, сочинений, подобно вот, да, 10 метров на 3 метра, там, «Боярыня Морозова» или «Покорение Сибири Ермаком» или «Крестный ход», как у Репина, да, не будет писать. Да? Это камерное сочинение. Это мир для себя, это мир не для людей. Здесь нет этого ораторского обращения к миру и ко всем людям сразу. И здесь нет вот этого мессианского стремления всех ввести в свою веру. Да? Нам хорошо внутри самих себя. Отношение к истории, оно, с одной стороны, было замечательное, потому что, собственно говоря, любовь к памятникам эпохи барокко, да, это, если бы не Бенуа, мы бы не досчитались, наверное, и тех, которые до нас сохранились. Больше 30 сооружений было построено и сохранилось Растрелли, да, на начало 20 века. Да. До нашего времени в городе Петербурге сохранилось 5. Но интерес все-таки к этой эпохе, к 18 веку, он, конечно, был, но это интерес эстетский. Это было удовлетворение своей скромной души, да? Эстетизация прошлого. Когда мы с вами говорим о Серебряном веке, мы с вами говорим об эпохе, конечно, людей не просто не героических, а антигероических. Это полковник Вершинин, честный и симпатичный человек, который так и не сможет объясниться в любви. И, наверное, именно этот полковник не сможет удержать Порт-Артур, он не сможет воспротивиться роковому решению генерала Стесселя. Да? И, наверное, этот человек будет ждать приказа и так его не дождется в 1917 году и не защитит государя-императора, а потом и Временное правительство не защитит. А потом, если повезет, может быть, уедет на последнем корабле, стеная и, конечно, рыдая уже стариком. Вот эти люди, да, для того, чтобы понять героическую эпоху во всем ее объеме, у них не было этого необходимого качества.
А как сложилась судьба мастеров Серебряного века после 1917 года? Вероятнее всего, трагически.
Вероятнее всего, трагически. И вот, вот здесь вы, наверное, ошибетесь. Потому что если вы, ну, скажем, возьмете второй том знаменитого каталога огромной выставки, которая была сделана на Академии художеств к ее 225-летию, то половина этого тома члены-корреспонденты и академики Академии художеств СССР. Это как раз ребята из Серебряного века. И Федор Федоровский, главный художник Большого театра, и знаменитый художник Кордовский, и знаменитый скульптор Каненков, и график Кругликова, и графика Стромова-Лебедева. И можно много перечислять. Из актеров это Юрьев, это Мичурина, Самойлова, да господи, там их так было много. Они все остались и стали народными артистами СССР, ну, кому не очень повезло, РСФСР. И тот же самый Нестеров был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Конечно, сегодня мы будем говорить о их внутренней трагедии, о том, как им было тяжело в этих условиях жить. Но жили-то они творческой жизнью. И у каждого из них мы не наблюдаем творческого спада. Это если мы говорим, там, скажем, о графике, о живописи. То же самое можем сказать об архитектуре. В меньшей, конечно, степени, потому что для того, чтобы архитектурой заниматься, тут, простите, подоконника или собственных средств мало. Здесь нужны государственные средства. И здесь возникает, конечно, государство в лице заказчика. А оно хочет помонументальнее, но подешевле. В результате получается вот та некоторая, ну, чуть-чуть пошлость, которую мы называем сталинским ампиром. Но это тоже делали мастера Серебряного века. Конечно, какая-то часть уедет за границу. И там тоже, в общем, будет как-то жить. Сказать «процветать»? Ну, кто-то получит Нобелевскую премию, как Бунин. Но ведь он получит не за творчество. Он Нобелевскую премию получит за критику своего отечества, которое смело избрать другой путь развития. Хороший или плохой, тут трудно сказать. Но это был выбор, совершенный в 1917 году. И кто в этом выборе виноват? В общем, все. И в том числе русская интеллигенция и творцы, которые составляют стержень, смысл, основу Серебряного века. В этом отношении мы должны хорошо понимать, что Серебряный век по отношению к Золотому веку – это, конечно, выдох. Это, конечно, уход в собственный эгоизм. И это отсутствие большой идеи, потому что в критический момент, когда нужно выложиться полностью, да, вот эта идея вроде бы была, но она какая-то была не очень серьезная. Искусство ради искусства, мысль ради мысли, демократия ради демократии. То ли вот демократии хотелось, то ли Севрюжина с хреном. И кажется, Севрюжина с хреном хотелось больше. И в результате страсти не хватило удержать империю, удержать культуру, и начинается новый этап русской истории.
Спасибо большое, Юрий Алексеевич, но, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу.
К сожалению.
Дорогие телезрители, поразительные метаморфозы судеб, которые случаются за короткий человеческий век. При следующей встрече мы обязательно продолжим разговор о русском театре. Это отдельная страница Серебряного века. Всего доброго. До новых встреч.